Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии Светлого Радио приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня в этой студии вместе с нами и с вами протоиерей Андрей Юрьевич, клирик храма Всемилостивого Спаса в Митино и главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы уже в эту пятницу в храмах мы будем слушать чтение из Нового Завета, новозаветное чтение, конкретно из Деяний апостолов, про такое, в общем, довольно странное и необычное для новозаветного духа событие, историю. Это история про Ананию и Сапфиру. Сейчас я попрошу вас подробнее рассказать, напомнить нашим слушателям, кому-то рассказать о том, что же это за история. Но сразу хочется, конечно, сказать, что она не совсем отвечает вот такому общему настрою, общему духу евангельского и в целом новозаветного повествования. Итак, история Анании и Сапфиры. Что же это такое?
Ну, во-первых, я бы всех хотел еще поприветствовать, кроме пожелания здоровья, традиционного в это время приветствуем «Христос воскресе».
Воистину воскресе.
Алексей, я бы не сказал, что это не совсем такое, что это такое странное и не совсем естественное для Нового Завета история, как история с Ананией и Сапфирой. Наоборот, именно для начала Нового Завета это как раз история очень поучительная, и она укладывается вот в те события, которые происходили. Что, собственно, там было? Началось это все немножко раньше. Началось все с того, что после Вознесения Христа через 10 дней была Пятидесятница, и апостолы по обещанию Господню получили Святого Духа, дар Святого Духа. Дух Святой в виде огненных языков сошел на них, и, как сказано, они возрадовались очень и обрели некую силу духовную, благодать. И сразу же после этого стали проповедовать, совершать чудеса, вести себя так очень дерзновенно, безбоязненно совершенно. Если раньше прятались, и даже Христос воскресший появился среди них через запертые двери, как сказано, страха ради иудейска, то тут уже никакого страха у них не было совершенно. В первую же проповедь в тот же день Пятидесятницы апостола Петра приняла Христа и крестилось около 3000 человек. А потом, после этого, во вторую уже, скажем, проповедь Христа, Петра, это было около 5000 человек, а, как правило, счет шел в те времена на взрослых мужчин, а сколько было при этом еще женщин, отроков, тут еще даже никто и не считал. И дальше идет описание, как вот эта первохристианская община, а это именно это слово появилось тогда, они стали жить. Про них сказано, что сразу тут же, как в тот день крещено было и присоединилось около 3000, следующие слова говорят: «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах». Вот их были общие дела между собой. То есть они все время молились, они постигали учение, то есть стали учениками, учились и были в некоем общении, то есть в каком-то таком вот братском, сестрическом общении. И дальше говорится: «А на всякой душе был же страх, потому что много чудес и всяких знамений совершалось в Иерусалиме через этих апостолов. И все верующие тут же стали иметь все общее». То есть вот община от слова «общее». У них много всего было общего, то, что я уже сказал. И учение, и молитва, и преломление хлеба, то есть Евхаристию совершали, причащались. И в том числе, как ни удивительно, такого никогда не было исторически, это было первое явление утописты бывали уже и тогда, но реально, де-факто, это была первая реализация вот такой вот общинной жизни, где все стало общим. Все продавали все свое имение, приносили к ногам апостолов, и те делили на всех поровну. Не было ни богатых, ни бедных. Причем приносили все, естественно, вот всю эту цену, которую выручали за то, что продавали. И каждый день единодушно пребывали вместе. Смотрите, потрясающая совершенно перемена. Люди, которые привыкли к частной собственности, люди, которые привыкли жить своими семьями, домами, да, они были объединены ветхозаветной верой, объединены храмом, но все это было такое реализация все-таки частных вещей, семейных, в крайнем случае, личных вещей. А здесь все стало совершенно общим. И вот на фоне этой общей жизни как раз и произошла эта история с Ананией и Сапфирой. Вот были некие такие муж и жена, Анания и жена его Сапфира, которым понравилось то, что происходит в этой общине, они захотели тоже быть вместе. Они увидели, кстати, что, ну, некоторое такое восхваление, что ли, происходит вот этих людей от народа. Вокруг народ видел же все это, который не был членом общины. И они пребывали, эти люди, эта община пребывала в любви у всего народа. И они захотели в эту общину, но они не захотели отдавать все, что они имеют. Они продали свое имение, какое-то поле, и принесли не все деньги апостолам, а только часть. А сказали, что все. А Дух Божий апостолу Петру все открыл, и тот прекрасно все понял. Он увидел, в общем-то, лживое сердце сначала одного, и тут же после него другого, они порознь приходили, муж и жена, обличил их подряд. И так получилось, что они один за другим умерли вот в этом своем ужасе. И ужас, такой страх был у всех вокруг, что вот какие потрясающие совершенно дела, что человек солгал, и жизнь его на этом даже кончилась. То есть вот такая вот история.
Но как же покаяться? Получается, что не было такой возможности у них.
Ну, это мы сейчас рассуждаем, которые уже много столетий имеют таинство, мы имеем исповедь, мы имеем там вот все, что имеем в церкви, мы уже рассуждаем, как сегодняшние христиане. Тогда жизнь была совсем другая. Тогда жизнь, по большому счету, что называется, вот, оценивалась. Да-да, нет-нет, а все остальное от лукавого.
Но ведь...
Уж как дальше их там в вечности судьба сложилась, это Богу ведомо.
Но ведь мы получали вот все это заповеданное нам, и таинство, в том числе и покаяние, и Евхаристии, как раз от Спасителя, и от тех людей, через тех людей, которые, в общине которых это все и произошло. Соответственно, Евангелие нам всегда говорит о возможности покаяния, а здесь мы видим финальную историю. Именно это, наверное, навело на мысль многих исследователей деяний апостольских, что это довольно поздняя вставка, которая была нужна. Ну, считается же, что деяния святых апостолов довольно переработанный текст со временем. И как раз в первую очередь вспоминают историю Анании и Сапфиры, что это как раз более поздняя история, которая туда попала, даже не история, а более поздняя вставка, которая туда попала в качестве вот такого назидания уже спустя несколько столетий.
Ну, так это или как-то немножко по-другому, может быть...
Ну, есть такая точка зрения. Да, мы сейчас не будем историчность деяния, ну, да, обсуждать. Я думаю, что, да, просто об этом надо тоже сказать.
Экстологию или еще что-то. Я бы все-таки принял как есть. И мне кажется, это как-то укладывается в качестве... Ну да, назидание. Ну, пусть назидание. Но оно укладывается как на контрасте, скажем. Вот так вот, на контрасте с тем состоянием всей общины, как еще в другом месте сказано, что у множества уверовавших было одно сердце, одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, все было общее. То есть вот это одно сердце, одна душа, одно сердце, одна душа, это очень важно. для общинной жизни. А здесь Анания и Сапфира показывают собой пример того, что они захотели внешне войти, а вот в это одно сердце и в одну эту душу этой общины они не вошли, потому что они решили слукавить и вложиться не так.
Ну, ведь это сложно все отдать. Не каждый способен на это.
Сейчас, я думаю, что нам, наверное, даже и не стоит сейчас сосредотачиваться на внешних имениях, что надо отдавать, а никто сейчас, собственно, этого и не требует. Все продавать, отдавать, продавать свои квартиры, оставаться бездомными, я не знаю, там все свои доходы у одного, пенсия у другого, хорошая, приличная зарплата, один многодетный, другой одинокий. Вот сейчас вот все это начать переворачивать и все делить поровну, я думаю, дело не в этом, а вот одно сердце, одна душа, вот это очень важно для жизни общины. Вот это, я думаю, очень важно. И естественно, что здесь находит место себе и взаимопомощь, и взаимовыручка, и благотворительность, и в том числе и материальные, и денежные, делами, и какая угодно. При этом никто ничего насильно не отдает. Это сейчас, кстати, как раз признак секты. Вот секты, вот я знаю одну секту на юге Красноярского края, там, на таком одном красивом озере, вот там вот заставляют отдавать все абсолютно, иначе ты не вступишь в
нее. Так, извините, перебиваю, что так запросто, спокойно в наше время секта существует, не преследуемая никак соответствующими органами внутренних дел?
Ну, я не знаю, как они там по своему уставу, законодательству дружат, не дружат, я сейчас не могу этого сказать.
Зарегистрировано в соответствии с законом Российской Федерации религиозных организаций.
Да, я думаю, что свободная религиозная какая-то вот
организация. Не так уж просто секту зарегистрировать или похожую на секту
организацию. Даже не секту регистрируешь. А уж как там это внутри выглядит и что люди туда несут, это пока заявлений не будет. А ведь многие люди, которые таким образом в секту несут свои последние копейки и там квартиры, отписывают машины. Я думаю, что они не сразу сами понимают, что
это. Кстати, да, вот давайте, может быть, действительно...
Христианская община — это не секта.
Давайте отвлечемся, вот, может быть... Да, конечно. Вот я предлагаю поэтому, может быть, отвлечься от нашей прямой темы и поговорить о том, что движет людьми, которые... чего они хотят, и почему некоторые секты так успешно умудряются существовать. Почему люди вообще идут в секты, и, как Алексей справедливо сказал, там продают свои квартиры, отдают все до копеечки? Почему?
Лиза, а надо в пасхальный период говорить о сектах?
Видите...
Я хочу... Это только в том контексте, чтобы как бы предостеречь людей, потому что люди идут по незнанию. Я помню, как в 90-е годы вот эта волна людей, просто как какое-то море пошло во всевозможные псевдорелигиозные там течения, просто потому что у людей был какой-то духовный голод. А они были неразборчивы и необразованы. И было вообще все, чего только не было. Вот и все.
Отдают или не отдают, это уже вопрос второй. А первое, что им там дают? Вот что получают люди, когда они туда приходят? Господь сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Вот когда люди приходят в настоящее христианство, они обретают этот путь, они находят истину, и они получают настоящую жизнь. А там совершенно другие вещи. Там какие-то летучие голландцы, какие-то миражи получают.
И зачастую потом нуждаются в помощи психиатров.
Ну, бывает и так, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Давайте напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня протоиерей Андрей Юревич, клирик храма Всемилостивого Спаса в Митине, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского патриархата.
Мы отвлеклись от темы, мы говорили про христианскую общину. Вот батюшка, вы рассказывали, собственно, в чем разница, что отличает христианскую общину от любой другой организации людей, скажем так.
От любой другой организации людей, которые объединены вроде бы как некими религиозными идеями.
Тогда надо говорить вообще о приходской жизни, о уровне общения, уже внутри вот нас, внутри тех, кто уверовал, скажем.
Да,
во Христа, кто объединен церковью. То есть вот тут надо говорить тогда об этом. тогда ни к чему нам вот эти все.
Хорошо, религиозные... ну давайте с этой стороны попробуем.
Иначе зайти. С ними надо будет сравнивать.
Давайте даже, может, не будем сравнивать, потому что очень тяжело так сравнивать, чтобы никого не осуждать.
Ну да, конечно.
Вот, давайте поговорим просто об неком идеале.
Вот.
У нас много ли сейчас живых христианских общин? Я понимаю, что постепенно церковь, и там, мне кажется, что у меня есть возможность наблюдать разные общины, не только московские, но и довольно далекие от Москвы географически, что постепенно ситуация меняется, и живых общин появляется все больше.
Вот смотрите, вот само слово «община», мы же сейчас, обращаясь к деяниям святых апостолов, увидели это слово, у них было все общее, то есть община – это то, когда между людьми появляется общее. Вот у нас сейчас есть понятие, оно даже каноническое такое понятие, и просто в представлении в уме, как приход. Что такое слово «приход», если посмотреть на него так лексически? Приход – это приходить. Пришел, что-то такое сделал, побыл и ушел. Вот что православные христиане делают в приходе? Они приходят в храм. Почему приход? Потому что приходят в храм. Для чего? Для того, чтобы, ну, как это часто говорят, mm-hmm. реализовать свои религиозные потребности. Свои mm-hmm. потребности, личные, ну, может быть, семейные. Для того, чтобы помолиться о своих проблемах, о своих нуждах, в первую очередь, конечно, люди привыкли у Бога просить чего-то, дай, дай, дай. Ну, может быть, поблагодарить его за что-то. Ну, если это уже такие люди внутрицерковные, то совершить таинство, допустим, покаяние, исповедоваться, причастить своих детей, отпраздновать какой-то праздник свой собственный, своей семьи, там, свой день ангела, какой-то годовщина, юбилей, там, день венчания или еще mm-hmm. что-то. Венчание тоже, кстати, освящение, опять-таки, семьи, двоих, мужа и жены. Крещение детей – это опять все внутрисемейное. И вот это вот все, что касается лично моей жизни или моей семьи, моих близких, муж, жена и дети. Все. Ну, вот что mm-hmm. дает жизнь на приходе. Mm-hmm. А община-то это же другое. Община – это общее. А что общее? Вот некоторые люди, и немало таких людей, часто в разговоре со мной говорят, мне нравится, когда я прихожу в храм, когда там никого нет. Мне нравится молиться одному. Вот такой индивидуализм. То есть я и Бог, и больше мне никто не нужен. Даже таинство, исповедь и причастие – это есть такой термин «личное освящение». Да? То есть человек получает благодать для себя. Он выстраивает свои отношения с Богом. А ведь здесь в книге «Деяний» о таких вещах почти ничего не сказано. В самом начале-то. О чем там сказано? А сказано о том, как у них все было общее. Они сразу начали вместе идти к Богу, ко Христу, они сразу вместе стали, они стали общаться на всех уровнях, они вместе молились, они вместе совершали Евхаристию, то есть причащались, у них даже дошло до того, что они все свое имущество стали иметь общее, они хотели быть вместе, они хотели общаться во всем, в делах, в праздниках, пахать землю, сеять хлеб, все делать сообща. Сообща. Вот когда на приходе люди желают жить сообща, не переставая, конечно, быть членами своих собственных семей, не переставая иметь свое имущество, свои дома, но вот это вот общение, когда возникает, то они тогда уже понимают, что не только в небогослужебное время они проводят сообща, они празднуют вместе, собираются, они решают какие-то проблемы сообща, они могут друг другу позвонить, они ходят друг к другу в гости, они знакомятся, они понимают, что даже совершение литургии становится их общим делом. И тогда вот эта чаша Христова, тело и кровь, становится тем, что соединяет их между собою уже благодатно, духовно, в духе соединяет их между собою в единое целое, такое в единое тело Христово. И все становится общим. Они хотят учиться вместе, возникают какие-то обучающие семинары, группы, клубы. Они хотят вместе проводить там, время на природе. Они с семьями общаются, они устраивают какие-то балы, праздники и прочее. Вот тут начинается общинная жизнь. Все это вместе.
Давайте продолжим через минуту. Мы напомним, что протоиерей Андрей Юревич, клирик храма Всемилостивого Спаса в Митино, главный архитектор финансово-хозяйственного управления Московского патриархата. Здесь в студии Светлого радио. Лиза Горская, я Алексей Пичугин. Через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».